Данное сообщение, материал, создано и распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Я его ведущий Владислав Горин, а также здесь Алексей Железнов, научный сотрудник Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета в Санкт-Петербурге. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав.
Спасибо, что нашли время для нас и наших слушателей. Незримо у нас с вами здесь присутствует министр образования и науки Валерий Фальков. Его слова я хотел бы процитировать, сделаю это по «Коммерсанту». «К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу, будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента». Давайте разберемся с этим выражением, с тем, что он тут сказал. Я бы предложил начать с самого начала, с введения Болонской системы и с того, что было до нее. Что было до 2011 года, до внедрения Болонской системы? Как бы вы это описали?
Ну, Болонская система, наверное, в целом начала внедряться буквально на рубеже 20-21 века. Ратификация соглашения — это 2003 год. И в целом можно сказать, что при Болонской системе российское высшее образование живет уже последние 20 лет, просто на первичных этапах. Это все-таки было какое-то пристраивание, попытка включиться в эту систему. Потом она стала стандартом, обыденностью. Последние годы, да, это было некое такое отношение достаточно критическое, особенно со стороны политиков. До этой системы была попытка перестроить советское образование. Многие вузы в 90-е годы поняли, что они могут быть коммерчески успешными. Понятие элитного образования во многом сводилось к успешным платным образовательным программам. И если, наверное, вернуться в те времена, то некоторые из критиков этой системы сейчас тогда смогли, в общем-то, заработать на ней, продвигая свои образовательные программы как потенциально международные, потенциально позволяющие своим студентам посетить различные другие страны, обеспечить мобильность, обеспечить признание дипломов. Но до этого, да, в принципе, сравнивают то, что есть сейчас, и советскую систему образования, в которой мало кто задумывается, что, в общем, было всего лишь несколько вузов, которые принимали зарубежных студентов, такие специфические места, как РУДН, тогда еще имени Патриса Лумумбы, или, не знаю, допустим, если вот у нас в Петербурге против военно-медицинская академия вряд ли пострадает от прекращения системы. То есть некоторый очень ограниченный спектр вузов. В 90-е годы росло и количество высших учебных заведений очень существенно, очень росло количество образовательных программ, связанных с исследованиями общества, это различная психология, юриспруденция, экономика. И, скажем так, не всегда оно проходило гладко, и в том числе возможность двухступенчатого образования многим университетам открывала широкие перспективы. Это вот, скажем, что подталкивало к этой системе раньше, почему она достаточно легко, Россия в нее вступила, хотя и как бы сам период был сложным.
В 2003 году начался Болонский процесс, был закончен к началу 2010-х годов. Там вообще много процессов любопытных происходило в российском образовании. У многих это смешивается в ощущениях, в памяти. Я думаю, что мы это еще тоже можем разобрать. Но в чем был смысл все-таки введения Болонской системы? Что тогда говорили? Будут наши дипломы признавать в других странах? 5 десятков, да, примерно, чуть меньше стран-участниц, причем с лучшими университетами в мире или одними из лучших. Это был основной мотив, или там была еще какая-то подноготная?
Ну, смотрите, все-таки дипломы действительно там лучших и самых престижных наших вузов признавали всегда, и советский диплом физтеха или Бауманки, вне зависимости от того, по какой он был специальности, наверняка признавался и спокойно позволял выпускнику этого вуза поступить в любую престижную аспирантуру в этой области. Другое дело, что возникли предпосылки к мобильности. Возникла возможность не только обеспечивать признание уже получивших образование выпускников, но и самих студентов. Студент, который учится, может, еще на втором или третьем курсе, получал возможность посетить другой вуз, отучиться там какое-то время, не знаю, это может быть там семестр или целый год, или короткая стажировка, но с него снималась головная боль, что если он, допустим, учится у нас на третьем курсе, а возьмут ли его там на третий, или ему придется с первокурсниками ходить на общие предметы. С него снималась головная боль, что если он приедет сюда, пропустив год, не придется ли ему пересдавать вообще все предметы, которые он пропустил за этот год, пройденные своими однокурсниками. Там было, может быть, масса интересного, какая-нибудь безопасность труда или специфические какие-то главы, связанные с российскими исследованиями. Ну, вот признание процесса обучения через так называемые кредиты образователя, когда каждая дисциплина оценивалась в определенное число учебных часов и кредитов, да, давала возможность перезачета. Это открывало многие возможности, в том числе и для принятия студентов из других стран.
В идеале это было так, что есть 4 года бакалавриата, потом 2 года магистратуры, если хочешь дальше аспирантура, и даже внутри этих этапов ты можешь перемещаться из университета в университет внутри страны или за рубеж, набирая то, что вы сказали сейчас, кредиты, такой удельный вес курса. Надо наслушать, насдавать, чтобы это признавалось пройденным. Очень напоминает какой-то интерфейс геймифицированный, да, потому что тебе нужно набрать определенное количество очков. В принципе, там качественные характеристики понижены, но это было и хорошо, это позволяло студенту как раз самому выбирать в том числе дисциплины. Хотя в России, кажется, все было не так просто и не так идеально. Как это в России-то работало?
Да, на самом деле, конечно, есть свои особенности, и страны Европы в большинстве своем внутри себя смогли выстроить этот обмен, кредиты, хорошая легкая мобильность. В России все-таки кредиты и мобильность были вещами дополнительного документооборота для служб университета, и обучение во многом перестраивалось не так легко и быстро, в том числе поэтому такая недоболонская система вызывала критику. В то же время сам факт ратификации соглашения, сам факт того, что Россия стремится в Болонский процесс, позволял открыть совместные программы с зарубежными вузами. Собственно, я сам выпускник такой программы. И, во-вторых, позволяло показать любым приезжающим к нам студентам о том, что диплом, который они получат здесь, хорошо сочетается с дипломами других стран. Пожалуйста, ты мог закончить бакалавриат в своей стране, отучиться в магистратуре в России и дальше ехать поступать в аспирантуру в Европу. И, в общем, это в целом всеми признавалось. Если специалитет как ступенька в зависимости от вуза, конкретной программы, кем-то мог расцениваться как равный бакалавриату, кем-то как равный магистратуре, и много было разных вопросов, то все-таки часть из них снималась. Общение межинтернациональное, оно становилось легче.
Расскажите про свой случай, про то, как вы воспользовались. Вы в Германии, да, кажется, поучились?
В силу российского кейса я поучился в Германии совсем немного. Программа, которую я заканчивал между Санкт-Петербургскими и Бременскими университетами, помог. Она вот только остановилась в связи с последними событиями. По сути, все это время, с 2002 года, она существовала, всю историю Болонского процесса как раз. Это позволяло немецким профессорам приезжать сюда, в Петербург, читать здесь лекции, и российским студентам после этого побывать на практике. Я учился достаточно давно, я закончил в 2009 году. Тогда у меня была возможность в 2008 году поехать как представитель Германии, в которой я тогда еще ни разу не был, в экспедицию международную на канадском исследовательском судне и оказаться единственным россиянином в этой экспедиции. После чего приехать опять же в Германию, обработать эти данные, написать свою магистерскую и, защитив ее, получить 2 диплома. Диплом Санкт-Петербургского университета и Master of Science Бременского. Тогда, более того, это давало еще возможность того, что мы учились вместе с зарубежными студентами. Вот со мной вместе девушка из Словении, например, училась. и вполне была довольна уровнем образования.
А вы геологией занимались, если я ничего не путаю?
Как раз вот говоря об разнице между направлениями, я закончил бакалавриат по географии и магистратуру по экологии и природопользованию. Да, ну, с годами во многом научные приоритеты трансформировались, в итоге я пришел к наукометрическим исследованиям, исследованиям высшего образования. Но, тем не менее, вот такая междисциплинарность, она, скажем так, была заложена на ранних этапах. Когда я был студентом, получил возможность перейти из одной области в другую и, в общем, взять из них лучше.
Если суммировать, кто выиграл от внедрения Болонской системы в России?
Выиграли те студенты, которые смогли воспользоваться мобильностью, так или иначе. Понятно, что это не большинство выпускников. Это чаще всего, скорее, наиболее активные, прогрессивные, те, которые стремились к какому-то развитию. Они выиграли. Выиграли отчасти и те вузы, которые смогли на этом так или иначе заработать кто-то деньги, а кто-то и деньги, и репутацию. И стать то, что называется статусным университетом, элитным университетом, флагманским. Но это, безусловно, не все вузы, не все студенты и далеко не все преподаватели, на которых во многом сказывалась нагрузка по оформлению других разных бумаг, в том числе и в связи с другими реформами, которые происходили за эти 20 лет.
Я могу путать. Я учился до внедрения Болонской системы, но, в общем, активные люди и даже в не перворядных, не в самых известных, не самых центральных крупных университетах могли обеспечить себе и международную стажировку, и куда-то поехать, и продолжить учиться где-то в другом месте и в пределах страны, и за ее рубежами. Ну и университетское начальство, оно тоже пользовалось преимуществами сотрудничества, профессора приезжали. Академическое сотрудничество, в общем-то, было на довольно высоком уровне. Я просто не очень понимаю, там действительно был качественный переход, и это стало проще, удобнее, легче, или поменялось только количество и форма бумаг, которые заполнялись?
Во многом, конечно, в российском случае, да, эта история была про изменения в оформлении бумаг в отношении к тому, как правильно оформить, как принять. Но, скажем так, эта тяжелая канцелярская история, да, рождала и какие-то более структурные сдвиги. Так или иначе, вуз, который может обеспечить международную программу и мобильность, становился интереснее для студентов. Его рос конкурс, поступали более мотивированные студенты. Так или иначе, это привлекало сильных преподавателей. И выиграть на этом могли не только там первые топ-10 университетов, а вполне себе десятки разных вузов, государственных, негосударственных. Те, кто стремился развивать так или иначе международную деятельность и работать на престиж своего бренда.
Я понимаю, насколько необоснованно это может прозвучать, поскольку я строго со стороны наблюдал этот процесс и крайне непродолжительное время, когда меня позвали прочитать маленький курс в один из довольно крупных российских университетов. Мне показалось, что это примерно то же самое, что я видел, когда учился сам или когда учились мои родители, но чуть пересобрано по форме, что, в общем, это тот же самый советский принцип «товарищи студенты, посещаемость самое важное», высокая привязка к родному вузу, «не сдашь физкультуру, сессию тебе не зачтем». Вот этот вот весь набор советско-постсоветский, но чуть-чуть разложенный по разным коробочкам, чуть, повторюсь, иначе оформленный. В целом такой кадавр, в котором, ну да, есть вот эта двух-трехфазность, бакалавр, магистр, аспирант, но в остальном это все та же самая душная родина. И даже, может быть, тут я присоединился бы к критикам этой системы, сломав, разобрав одну систему, не достроили другую и не приобрели преимуществ новой системы, а потеряли по пути преимущества старой, поскольку действительно вот этот пятилетний более цельный специалитет, ну или шестилетний, да, у кого как, оказался разобран, поломан, и бакалавриат слишком общий, и магистратура недостаточная, да. Критики же часто говорят, Болонская система в России не позволяет готовить специалистов. Слишком большой вот этот разрыв. Тем более, если там, не знаю, географ вдруг решит заниматься проблемами образования, наукометрии.
Смотрите, я бы поспорил, и как раз здесь, если посмотреть на различные бакалаврские и магистерские программы, которые сложились, количество магистерских, их разнообразие гораздо шире. Практически у каждого университета была возможность создавать разные программы. Если ты хочешь дать углубленные знания, очень специализированные, пожалуйста, сделай такую интересную магистратуру, которая твоих бакалавров с тобой подготовленных привлечет к себе, оставит, сохранит, и они продолжат. Ну, как бы, наверное, экспертам, особенно которые занимаются научными исследованиями, им сложно представить, зачем на рынке труда нужен бакалавр физики. И им хочется сразу получить там опытного специалиста, который закончит все эти годы, дальше еще, наверное, и в аспирантуру захочет идти. Можно было создавать такие программы. Но надо понимать, что в российские вузы чаще всего студенты поступают прямо сразу после школы. Зачастую их мотивация обоснована выбором родителей, какими-то рекомендациями друзей, теми возможностями для поступления, которые им дали баллы ЕГЭ с его появлением или общие там школьные оценки и какие-то связи, которые были до введения ЕГЭ. И в этом плане часто человек мог иметь желание скорректировать выбор. А что такое второе высшее, даже если это какая-то заочная вечерняя форма? Ну, чаще всего это, в общем, самостоятельная подготовка по неким учебникам, которая дает тебе корочку. Но некоторым все-таки хочется и знания получить. Опять же, ты можешь участвовать в мобильности с обратной стороны, не поехав в другой город или страну, а можешь перейти, да, другое направление. Пожалуйста, ты учился там на фундаментальной химии, пошел в химические технологии. Или ты учился, допустим, биологии, пошел в геологию, и в итоге стал изучать там какие-нибудь лишайники специфические, которые живут в определенных геологических условиях и еще и какое-то количество миллионов лет назад. А в итоге читаешь научно-популярные лекции по динозаврам, потому что, зная знания по биологии и геологии, ты в итоге очень хорошо разбираешься и в неких таких синергетических темах. В самых-самых разных областях может быть эффект. У нас ведь какие часто бывают жалобы? Что вот к нам в магистратуру поступает черт знает кто. И поэтому мы даем им базовые знания, поэтому магистратура — это не усиленная, а это вот какая-то такая подготовка очень базовая, за 2 года ничего не успели. Но ведь можно делать конкурс на разные магистерские программы с более жесткими условиями приема. Можно предъявлять какие-то требования к поступающим, и тогда к тебе поступят именно те нужные мотивированные студенты, если прямо именно они нужны. Сделай магистерскую программу для своих выпускников одну, а для внешних другую. И может получиться какая-то синергия, междисциплинарный эффект, когда, допустим, социологи, историки, политологи пришли на программу по международным отношениям, а в итоге в ходе не зазубривания по учебникам и лекций, как было бы в бакалавриате, а в ходе дискуссий с преподавателем по магистерским предметам вообще родились какие-то новые проекты, экспертиза и новые возможности. Такое тоже может быть. Не все вузы этими воспользовались. Многим давался сложный переход, как в том числе и за последние 2 года многим ведь давался сложный переход с офлайна в онлайн. И кто-то смог перестроиться и пережить это с минимальными потерями, а еще и заинтересовать студентов. У кого-то лекции прошли очень плохо и сложно. Это во многом, конечно, требует таланта и с преподавателя, и готовности перестраиваться. Ну, во многих вузах, опять же, это складывалось, но не во всех. Поэтому критика есть как сейчас онлайна по сравнению с офлайном, так и критика магистратуры по сравнению со старыми годами специалитета. А те, кто смогли перестраиваться, те так или иначе выигрывали. Их студенты выигрывали тоже.
Я вас слушал, и мне пришло в голову, что вообще вот этот аргумент про мобильность, он по сравнению с чисто советской моделью не очень работает, потому что там были другие механизмы мобильности в силу распределения бюджетных мест. Ну, собственно, все места были бюджетные. В силу того, как формировались эти самые места, можно было переводиться из провинциальных вузов в столичные. Это было намного проще, чем в те же 90-е годы. Ну и кроме того, были возможности с факультета на факультет даже перемещаться, а уж про то, что аспирантом, не знаю, по философии, может быть, математик, если сдал кандидатский минимум, я вообще не говорю. Мало кто этим пользовался, но, в общем, такая возможность внутри системы была. Если я специалист по истории, но я сдам кандидатский минимум по физике, соответственно, философию, иностранный язык, я могу поступить в физическую аспирантуру. Теоретически. Не знаю уж, какой там может быть междисциплинарный специалист историк-физик, но в теории такая возможность была. А второй пункт, когда я вас слушал, мне показалось, что мы чуть-чуть друг друга не слышим. Вы говорите про то, как это устроено, и лучшие примеры приводите, а я все время скатываюсь в тяжесть быта и то, как это на самом деле. Потому что я помню, когда Болонская система, разговоры о ней только были, я был студентом, многие преподаватели... Они так глухое недовольство демонстрировали, и нам его выражали студентам, что старую систему сломают, а новая будет не столько другой, сколько облегченной. И, в общем, они были правы. В нашем отечестве, в том числе в образовании, реформы обычно заканчиваются, в последние годы заканчивались следующим образом. Количество бюрократов и бюрократии бумажек, отчетов, которые они производят, разрастается. Количество производительных сил, ну, например, преподавателей, их статус, ресурсы, которые тратятся на них, сокращаются. Это такая оптимизация по типу широкого, совершенно невыборочного сокращения издержек. И мы это видели и в образовании, и в медицине, и где только нет. И, в общем-то, так ведь и получилось во многом. Или я путаю то, о чем мы с вами говорили, что в одно время совпало несколько процессов, да, помимо введения ЕГЭ, Болонской системы, была административная реформа вузов, когда появились федеральные университеты или там прежде традиционные универ, политех, мед. В любом городе они стали приобретать статус каких-нибудь научно-исследовательских центров, хотя, по сути, в общем, остались примерно тем же самым. Я зря смешиваю или у вас тоже есть ощущение, что реформа вот так плохое последствие у нее было?
Нет, смешиваете не зря. Действительно, да, тяжелое впечатление от Болонского процесса, оно во многом совпало с тем, что параллельно происходили вот названные реформы с изменением статуса университета. Вводился вначале ЕГЭ, потом вот эти вот разнонаправленные статусы, когда элиты являются не только МГУ и СПбГУ, но и различные другие группы, а кто-то, не попадая так или иначе те или иные статусные списки, наоборот, получает различные проверки Рособранадзора и погружается в тонны бумажной работы. Да, это период непростой, но надо понимать, что если мы вдруг отказываемся от какой-то уже сложившейся системы и пытаемся вернуться, это значит, в общем-то, возобновление той самой бумажной работы. Надо все перестраивать и перекраивать под те стандарты, которые уже старыми не останутся. Все равно надо переделывать всю документацию, готовиться вузом. Плюс, опять же, когда пропускают период 90-х, говорят о том, какая самая лучшая советская система, там ведь только немногие выпускники, да, шли в аспирантуру. Это совсем маленький процент. А все-таки большинство попадало под распределение. Ты, поступая в вуз, мог представить, где конкретно ты будешь работать. Конкретное предприятие, конструкторское бюро или что-то еще. Да, понятно, что там случились 90-е, и многие инженеры стали менеджерами, но, тем не менее, фактор распределения, он хорошо сочетался со специалитетом. Когда особенно так называемые базовые кафедры, и вот могут прийти специалисты с предприятий и начать еще с студенческой скамьи готовить себе замену. Сейчас так не работает. Яндекс или Mail, открыв свои кафедры в том или ином вузе, не смогут гарантировать, что эти студенты придут работать к ним, они захотят, например, открыть свою собственную организацию. И если уж говорить о образовании 90-х годов, которое было, безусловно, по формату специалитета, то вот это вот разрастание самых разных вузов, оно в том числе сопровождалось большой долей вечернего заочного образования, которое качество вовсе не было соответствующим нашим нынешним стандартам. Все-таки есть свои особенности, и надо понимать, что возврат в этом плане может быть очень чреват потерями качества.
Если говорить еще про коммерческий момент, пришло мне в голову. Я правильно понимаю, что людьми, которые продвигали Болонскую систему в России, это были, в общем, конкретные представители конкретных вузов столичных, и они выиграли за счет того, что в том числе финансирование получили, да? Заполучить студента на 5 лет, наверное, сложнее, чем кого-то, кто закончил 4 года и приехал к тебе на 2, но заплатил. Это с точки зрения бизнес-модели лучше. Оборотистость высокая и расширение аудитории твоих услуг, простите за всю эту терминологию из бизнеса.
Ну, понимаете, если мы говорим о самых там сильных элитных вузах, которые есть, то они могут еще школьников начать себе, что называется, хантить, отлавливая их через различные олимпиады. эти вузы, конкурс, который и так высок, спокойно могут работать с самой широкой аудиторией. Они останутся сильными вне зависимости от того, какая будет система. И профессорско-преподавательский состав у них широк, они переживут работу над нужным количеством бумаг и спокойно, так или иначе, пройдя через некоторый тяжелый период, смогут восстановить себе достойный набор. Тем более, что если мы говорим исключительно о внутрироссийских студентах, а создать какую-то уникальную там программу, которая вот в силу своего названия, интереса, сможет конкурировать с ними, это многоступенчатая система такие возможности открывала для более широкого круга университетов. Понятно, что ты поверишь, там социология, экономика, биология или физика есть в крупных классических университетах. До сама магистерская программа, до которой поступает выпускник бакалавриата, в деталях может достаточно серьезно отличаться. И некоторые пойдут за интересной специализацией, возможно, и в региональный вуз. Если мы, конечно, отпитаем возможность тех, кто планирует уехать в магистратуру в другие страны.
Хорошо, не удалось разоблачение журналистской жареной. Ладно, давайте поговорим про отмену Болонской системы, про отказ от нее, про возвращение, видимо, к условной советской модели, потому что если кто-то говорит, откажемся от нововведения, которому 20 лет, это по смыслу своему не подразумевает изобретение чего-то нового, это кажется откатом, так и звучит. Я бы хотел повторить слова министра Фалькова, которые меня встревожили, возможно, зря, и я тут, наверное, вспомню, чему меня в ВУЗе учили на семинарах с чтением исторических источников, анализом текста. Ну вот примерно в таком же духе, когда можно цепляться к каждому слову. Министр сказал: «Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента». Опять же, используя навыки, полученные в университете, могу сказать, что возможности для каждого студента — это тут лишенные смысла информации. Это ритуально сказанные слова, их можем вообще не рассматривать. А вот интересы национальной экономики что-то мне напоминают. По-моему, это в переводе с нынешнего языка на советский называется «нужды народного хозяйства», оно же «потребности государства» в каких-то специалистах. И слышится мне за всей вот этой очищенной от современного языка, возвращенной к советскому оригиналу формулировкой, очень мало заботы о человеке, о студенте, о выпускнике, о его судьбе, о рынке труда, который у нас вообще-то все еще рынок. И такой госплановский запал, который я слышу в словах министра, он меня пугает. Мне кажется, что это совершенно не соответствует реальности. Вы тоже это слышите или я слишком вчитываюсь?
Конечно, такие опасения, они сразу возникают. С одной стороны, может показаться, что сейчас мы вернем сильный специалитет, и сразу же из вузов будут выходить очень квалифицированные педагоги, которые придут в наши школы, в те отрасли промышленности, в которых не хватает инженеров, допустим, не знаю, на транспорте или в лесном хозяйстве, или тем более уж в сельском хозяйстве, куда зачастую поступают не самые сильные выпускники школ, что там вот теперь будет очень квалифицированный набор, но ведь надо смотреть правде в глаза. До текущего лета у Министерства высшего образования и науки есть все возможности для регулирования приема студентов. Большинство вузов все-таки очень сильно зависит от конкурса на распределение бюджетные места. Бюджетные места объявляются по определенным направлениям подготовки и специальности. Специалитет никуда не пропал, на него есть приемы, просто, но не все вузы участвуют в конкурсе на них. И да, в последние годы, наверное, все больше увеличивалось количество различных айтишников, потому что это и востребованные в том числе специальности. Раньше до этого росли юристы и экономисты. Но, опять же, все-таки правила приема во многом регулируются со стороны государства. И здесь можно увеличить этот прием, но он не гарантирует то, что, собственно, на именно недостаточно развитые специальности придут самые мотивированные выпускники. Все-таки самые мотивированные выпускники продолжат бороться за специальности, которые им или их родителям кажутся интересными. И понятно, что даже если мы убираем так или иначе сокращение магистратуры или просто уменьшение каких-то возможностей для перехода, Ну, значит, можно вернуться к старой системе, когда закончивший советский вуз инженер в итоге с начала 90-х шел работать менеджером или просто торговым представителем. Но это не сохранит интерес к тем профессиям, которые, в общем, недостаточно мотивируют прийти в них. Все-таки меры какие-то должны быть другие. Недавно, кажется, обсуждалось как раз-таки позитивная интересная реформа об изменении целевого обучения, которая очень страдала. Зачастую какие-то были подозрения в родственных связях между теми, кто хочет взять себе студентов-целевиков и, собственно, самими этими будущими студентами. Сейчас сделали, что конкурс на целевые места будет открытый. Казалось бы, не хватает под какие-то нужды экономики. Собственно, предприятие и бизнес может объявить целевые места, тем более это, если связано с государственным бизнесом, и принимать туда студентов. Это хорошая была бы позитивная реформа, которая бы как раз помогла этому. Что случится сейчас, сложно сказать. То, что уменьшится мобильность, это очевидно. Все-таки соглашение с зарубежными вузами уменьшается. Изменится ли как раз состав структуры обучения между разными направлениями, вовсе не очевидно. Могут поменяться названия направлений, поменяться классификатор, хотя, казалось бы, только недавно, буквально еще и не прошло нескольких месяцев, как утвердили долго согласованную между разными учебно-методическими объединениями, разными лоббистами, новый классификатор направлений и специальностей высшего образования. Как раз ведь было инициировано президентом, что надо обучаться 2 плюс 2 плюс 2, это все обсуждение за последний год, это не какие-то десятилетней давности слова, но сейчас, возможно, от этого решат отойти.
Если к словам Фалькова обращаться еще и тоже в них вглядываться, я там слышу вот этот миф, он аналогичен мифу об ЕГЭ, о том, что ЕГЭ — это зло, мы должны его отменить, у нас дети сосредотачиваются на решении тестов и разучаются мыслить. И что еще обычно говорит человек, находящийся на посту, который думает, что это найдет отклик, но кажется, он слишком давно сам учился, оторвался от жизни и сам ни абитуриентов, ни школьников не знает. Вот про Болонскую систему примерно такой же ведь, да, есть миф, что советская была хорошая, и даже вы в это немножко сейчас играли, когда говорили, что ну не будет такого, что квалифицированные учителя пойдут в школу, инженеры на предприятие, агрономы появятся. Мы все подразумеваем, когда говорим про какой-то откат, что существует этот миф о советском хорошем образовании, но там же не было ничего хорошего, особенно под конец. Она же отцвела эта система, выработав свои ресурсы, когда Фальков говорит вот это своя уникальная система образования. Он чего имеет в виду? Он имеет в виду тоже уникальное, значит, неприменимое в международном разделении труда, несовместимое с той же Болонской системой, какая-то авторкичная. Ну, так я ее знаю, у меня родители так учились, и сам я ее застал. Она была дешевая и производила дешевых низкоквалифицированных специалистов, весьма ограниченных во всем богатстве этого русского слова. Советский инженер и советский историк был скорее советский, чем инженер и чем историк. Языков не знает, от мирового технологического и мыслительного контекста оторван, выпускается сравнительно быстро, в деле как-то применим, особенно вот для такой экономики, которая была в Советском Союзе или в России. Ну, такой полу-ПТУшник. Критическое мышление, вообще привычка к мышлению, инициативе не то, что ему прививалось и вырабатывалось в ВУЗе. Вот как недавно были новости. ВАЗ переходит на производство упрощенной Лады Гранты, да? Казалось бы, куда проще, но вот, видимо, инженер, выпущенный уникальной нашей системой образования, должен будет выпускать уникальную нашу упрощенную Гранту, а уникальный наш историк будет двум латинским буквам детей в школе учить. Но я это так вижу. Я, причем, претензию могу распространить на медиков, на учителей, на многих-многих. Те дисциплины, те вузы, которые массово выпускали специалистов с привычкой думать, они были скорее редкостью. И эти специалисты в 80-е годы первыми утекли зарабатывать хорошие деньги. Они хорошо встроились, но это было, пожалуй, исключение из правила. Я тоже зря тут грешу против министра советской системы образования и прочего, и прочего. Как это в пабликах, которые читают студенты младших курсов, у меня зря подгорело?
Ну, понимаете, когда это обращается до такой широкой аудитории, да, оно все идет в некотором контексте. До министра об этом говорили и бывший премьер Степашин, и говорил секретарь Совбеза Патрушев. Сейчас уже в Госдуме чуть ли не все фракции и спикеры, и комитет по науке в школе поддержали инициативу. И, возможно, все эти люди действительно верят, что они выросли сами и воспитали своих детей в самой читающей стране в мире. Но если оторваться от публичного контекста, то даже сложно представить, какое исследование можно провести, чтобы подтвердить, была ли она самой читающей, самой образованной и лучшей, была ли система, в которой учили научный коммунизм и много других специфических дисциплин, и лучшей летней практикой была поездка на картошку. Возможно, что-то из этих инициатив вернется, и уж всем очевидно, что точно возвращается в вузовоспитательная работа в таком достаточно специфическом восприятии. Но все-таки с отменой Болонской системы, возвращаясь к исходному, да, здесь есть свои возможности. Можно просто свернуть программы взаимодействия с европейскими вузами, перезачет дипломов и приемы иностранных студентов. Тогда это грозит только тем, что к нам просто не приедут студенты ни из каких стран, кроме очень специфических специальностей, связанных, может быть, как раз с обороной или с атомной промышленностью. Это все-таки те сферы, в которых наше образование может представлять интересом для студентов из Азии или Латинской Америки или Африки. Но другие не приедут. Можно пойти путем массового перехода в специалитет, и все вузы лягут под пересмотр всей документации. Можно отменить ЕГЭ, и, может быть, тогда в школах вдруг у учителей освободится время. Возможно, как раз для воспитательной работы, которая теперь так требуется от них, а не для занятий репетиторством. Но тут же в части вузов наверняка может вернуться явления, связанные с коррупцией, с блатным при поступлении и такими довольно неприятными особенностями, от которых уже, казалось бы, давно избавились. Если не везде, то во многих вузах. Здесь уже как бы у всех есть выбор, говорить ли что-то публично и как эти реформы потом реально проводить в жизнь. Как поступит министерство, не знаю, возможно, все-таки у них будет какой-то выбор, и публичные заявления все-таки останутся рассчитаны просто на широкую публику. А те студенты, которые, по крайней мере, поступают в этом году и, может быть, в следующем, а может быть, и дальше, все-таки получат возможность того или иного выбора специальности, того или иного смены. И вас можете не представить, что если я поступил на первый курс, то, значит, пройдет 60 лет, и примерно тот же коллектив, который меня окружает, обязательно потом меня проводит на пенсию и далее в мир иной. А у меня будет возможность менять свои специальности, выбирать то, что мне интересно, заниматься тем, что соответствует перспективам будущего и развитию, в том числе и нашей страны.
Спасибо огромное. Алексей Железнов, научный сотрудник Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Спасибо, Владислав.
Весело, задорно, по-ленински начал этот эпизод наш слушатель Амир. Спасибо вам, Амир. Амир написал в своем письме, что не уверен, возможно ли такое прочтение иноагентской шапки юридически. Возможно, но пришлось отрезать от вашего ульяновско-ленинского обращения слово
«товарищи»
в самом начале. Ну а уж там, где вы пародируете Сталина, простите, я ставить не буду, слишком мы заигрываемся в этот музей Мадам Тюссо с этими восковыми чудищами. Но не могу не признать, что было неожиданно и довольно смешно это слышать. Всем, кто хочет поддержать наше издание, вы можете это сделать рублем. Как это было в ленинские времена? Рубль, который не звенит. Пушка, которая не стреляет, и премьер, который не разговаривает. Ну так вот, ваш голос мы услышим, особенно если он конвертируется в твердую валюту. Инструкция о том, как перечислить нам пожертвования, находится на странице support.meduza.io, там на русском языке, и на странице save.meduza.io, там на английском языке. Имейл для связи с нашей редакцией podcast@meduza.io. Вы слушали «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До свидания. Thank you.